Давайте помолимся. Господи, мы еще раз обращаем свои сердца к Тебе, Боже. И в наших сердцах есть благодарность Тебе за Твою любовь к нам, за удивительное слово, за Твою удивительную заботу, Господь. Благодарим Тебя за истины, которые четко звучат в наших сердцах из Слова Твоего. И они проникают в наши сердца, и у нас появляется ясность и выбор. Господь, мы просим Тебя, дай нам благословение еще на этот час последний сегодня, чтобы у нас были силы слушать, вникать, дай мне силы, Господь, проповедовать. Все, Господь, пусть будет это во славу Твою. И молимся Тебе, Господь, не просто о том, чтобы наши жизни как-то были выстроены верно, но чтобы мы просто были восхищены Тобой, преклонены перед Твоим Словом, чтобы мы созидали церкви, влияли на этот мир, чтобы наша жизнь христианская, это было тот канал, через который Ты явишь свое величие в этом мире. Господь, молим Тебя о такой милости для нас. Аминь. Хорошо. Значит, мы с вами колонна номер 6, и мы говорим о том, что Бог хочет, чтобы мы в браке имели духовное, эмоциональное, физическое единство, и говорим о том, с чего начинать, что прежде всего искать в другом человеке и как, исходя из этого, строить отношения. Мы посмотрели на то, что прежде всего нужно искать духовного единства с человеком или единство сердец искать. И поэтому мы увидели, что отношения должны строиться по принципу дружбы или как бы такого братско-сестринских нормальных отношений, нежели по принципу свиданий. Теперь мы обратим внимание на эмоциональную составляющую, то есть как поступать с эмоциями. После того, как духовное единство обнаружено и дело приближается к свадьбе, можно осознанно развивать эмоциональную сторону. Я еще раз это скажу. После того, как духовное единство обнаружено, дело приближается к свадьбе, можно осознанно развивать эмоциональную сторону. Чуть-чуть позже вы поймете, что я имею в виду. Конечно, если человек вам нравится, то эмоции растут сами собой. Еще до того, как мы узнали его, мы еще не начали с ним общаться, он нам просто приглянулся, да? У нас уже есть эмоции. Но до того, как мы убедимся в духовном единстве с ним и в том, что мы готовы двигаться к свадьбе, эмоции следует сильно сдерживать и стараться контролировать их, чтобы мы были способны мыслить и понимать действительно, какой это человек, чтобы мы могли узнавать его действительно, чтобы мы не начали ореол эмоционального какого-то такого сияния вокруг него выстраивать. Мир, наша плоть будут рваться к эмоциональным удовольствиям, что следует обуздывать и держать под пристальным контролем. Нам хочется получить эмоциональное удовольствие. Рядом другие люди так поступают. Мир так живет. Христиане многие так поступают. Кажется, ну у нас как бы вот уже все по-серьезному, и поэтому нормально вкладываться, целенаправленно вкладываться в развитие эмоций. Как это можно делать? Как можно эмоции развивать? Можете мне подсказать? Что можно сделать? Улыбаться. Много улыбаться, скажем так. Сильно много улыбаться. Именно ей особенно. Так всех так раз, так... Она такая... Еще. Что развивает эмоции? Смотреть много на нее, да? Или на него. Это заметно, да? Он на меня смотрит постоянно. Можно много думать о ней или о нем. Постоянно рассуждать, эмоции растут. Что еще? Чувства. Эмоции и чувства – это одно и то же. То есть как их можно? Какие знаки внимания? Цветочки – раз. Что еще? Молиться за нее или за него? Много, например, да, особенно. То есть как-то очень особенно. Комплименты говорить. Что еще? Друзья, еще нужно где-то 30 вещей назвать. То есть мы должны увидеть реально, ну как это реально происходит, о чем мы вообще говорим. Назовите еще, подумайте. Можно вопрос? Мы до этого доберемся сейчас. Мы доберемся, я на это отвечу сейчас, попозже. Давайте выясним, как мы можем эмоции целенаправленно развивать. Что развивает наши эмоции очень сильно? Общение. Давайте так скажем, особенное общение, общение наедине, общение на особенные темы, количество общения. Можно звонить по полгода узнавать, но звонить 15 раз в день, да? То есть Или время. У меня тут телефон не работает, это часы. Как там время? Сколько там? Еще. Помогать что, например? Ну, что-нибудь особенно помогать. Особенное внимание таким образом проявлять. Быть там, где этот человек. Супер. Сидеть рядом. Обратите внимание, кто с вами рядом сидит. Еще. Еще. Творчество, это что значит? Стихи написать. Что еще можно сделать? СМСки написать. Что еще? Это современное творчество. Написать какую-то записку можно. Да? Открытку написать. Картину или картинку нарисовать. Вот такую, да, как была. Я хоть внешне и такой, но душой я дорогой. Полюби меня. Еще. Как? ВКонтакте подарок прислать. И ВКонтакте много всего можно сделать. Нарисовать там можно, да? Там много чего можно сделать. Все? Я не слышу. Громче. На лодке вдвоем покататься. О, супер. Супер. Вот это класс. Типа молодежью пойти покататься на лодках и потеряться с ней. Случайно. После служения проводить домой. Супер. Не обязательно ты ее, она тебя. Да? Вариант такой может быть. Проведи меня сегодня домой. Я как бы не ухаживаю за тобой, а то если я тебя провожу, то ухаживание. Серенада под окном. Ну да. Есть и такое. Хорошо, смотрите. Есть много, еще есть варианты. Да? Есть много разных вариантов. Я здесь не пытаюсь подчеркнуть, что вот раз это нужно быть в другой крайности. Не улыбаться, значит хмуриться. Не дарить подарки, значит забирать. То есть я это не имею в виду. Я не имею в виду, что нужно быть... Некоторые братья и сестры, они по такому принципу. Они стараются быть максимально холодными. Вот только человеку понравился, и он будет всем видом делать, что он ему не понравился. Как в детстве за косички дергают, так в взрослом виде будут шугаться, не общаться, быть очень далеко, чтобы ничего не подумала, чтобы там не заподозрила, чтобы не проявилась. То есть речь об этом не идет. Речь идет о том, что я уже подчеркнул, что должны быть здоровые христианские, братско-сестринские благословенные отношения. То есть все, что я могу делать по отношению к другим сестрам, я могу делать по отношению к этой сестре особенной, которая для меня. Но я не должен ее выделять, можно тоже выделять ее таким образом, со всеми общаться, а с ней ее сторониться. Чтобы она не подумала, это тоже не очень правильно. То есть, смотрите, сейчас мы разберемся, тут сложный немножко момент. О какой эмоциональности идет речь? То есть я еще раз хочу подчеркнуть, эмоции будут обязательно у вас, если вам человек нравится. То есть вы его увидели, еще не узнали, у вас уже есть эмоции. Проблема в том, что эмоции начинают брать верх, и проблема в том, что мир предлагает нам такое развитие отношений, чтобы начинать их с физическо-эмоциональных, то есть вкладываться в эмоции, покорять человека чем-то таким. Вместо того, чтобы действительно узнать его, вместо того, чтобы дать ему возможность узнать себя, открыть себя. Навряд ли кто-то развивает эмоциональные отношения через то, что исповедуется в грехе перед другим, да? Или расскажет о своих слабостях, или расскажет о своих проблемах при ней, когда она здесь, или при нем. Но это как раз то, что позволяет нам друг друга узнавать. Это очень-очень важно. Вы можете собирать там записки, а потом мне все передадите. То есть поэтому нам нужно быть аккуратно с нашими эмоциями. Нам нельзя вкладываться в них, чтобы развивать эту сторону. Нам нужно вкладываться, чтобы узнавать его сердце. Когда мы доходим до момента, когда мы уже есть уверенность, что Бог ведет нас, и мы посмотрим, мы открылись друг другу, мы молились друг за друга, мы узнавали целенаправленно друг друга. Мы подробнее об этом еще позже поговорим. И потом у нас есть уже уверенность. Я бы сказал, мы посоветовались с пастором. Пастор говорит, да, я вижу, что Бог вас ведет вместе. Я бы сказал, что потом, когда мы уже жених и невеста, мы можем целенаправленно вкладываться в развитие эмоций. Кто-то сказал, не говори девушке, что ты ее любишь, если следующим предложением ты не можешь ей сказать, выходи за меня замуж. Ну, я еще не готов ей как бы предложить замуж выходить, но на втором уже каком-то там общении я ей уже сказал, что я ее люблю, ей так было приятно, а я теперь жду, когда она мне скажет, а потом вот я еще записочку, я тебя люблю очень сильно, я тебя обожаю и так далее. Это нарастает вот такие эмоции. И потом, я понял, Бог нас не ведет вместе. И потом человек уходит, а этот человек, который остается, он думает, подожди, ну у нас же все было очень серьезно, разве можно так легко уходить? Разве можно так решать? Разве мы уже не определились? Ты мне очень много серьезных вещей уже сказал. Ты проявила ко мне очень много серьезной ответной реакции. Это уже взрастило между нами глубокую эмоциональную взаимосвязь. И теперь ты просто разрываешь это, и огромная боль. Для христиан эмоции являются одной из серьезнейших угроз на пути поиска спутника жизни. Так как легко думать, что если ты имеешь чистоту в физических отношениях, то все остальное позволительно и не может тебе повредить. Но дьявол, к сожалению, много преуспел, опираясь именно на эту ложь. Эмоции могут много навредить детям Божьим, позволяя себе целенаправленно и осознанно развивать эмоциональную сторону отношений, человек попадает в зону опьянения и нетрезвомыслия. Реально оценивать духовное единство и развитие отношений становится просто невозможным. Это очень-очень трудно. Строится глубокая взаимосвязь, которая затем при расставании наносит глубокую рану и часто приводит некоторые сердца к ожесточению и к скептицизму. Когда-то они все такие. Доверять нельзя. Они все такие. Все эти парни, они все такие. Все девчонки все такие. И ожесточение в сердце, когда человека предали. Когда человек сидит в церкви, где брат какой-то женится на какой-то сестре. И одна, может быть, или даже две, или, может быть, больше сестер плачут или не приходят в этот день на богослужение. Что они не могут пережить этого, потому что он уже много построил такой взаимосвязи с ними. Он уже много накуролесил, то с одной пообщался, то с другой, то с третьей. А что, я же ничего серьезного, я так просто. Мы просто на лодках катались, мы просто вот это делали, я просто подарок ей подарил, я просто это, я ничего не имел в виду. А для нее это уже очень много значило, но просто так не происходит таких вещей. И таким образом строится такая взаимосвязь. К сожалению, очень часто верующие люди, когда они начинают открылись друг другу, начинают молиться друг другу, они думают, что это уже все очень надежно. Очень много случаев, когда это не заканчивается ничем. Ко мне пришли люди на консультирование добрачное, они хотят вступать в брак. Я их начинаю консультировать, я консультирую их полгода. И они приходят ко мне, это было месяц назад, и мы исследуем тему воли Божьей, я слушаю их и не могу понять, что они такое, что-то странное говорят. И выходит, я задаю вопросы, и просто получается, брат говорит сестре, что я не готов, я не хочу. Они уже в брачном консультировании были, они уже нормально было бы, я бы это как-то мог понять, если бы сестра уже там планировала там свадебные всякие украшения. Это, ну, мне было бы это понятно было бы. Проходит время, как такое может быть? И он не какой-то злостный человек, он не просто там, он старается аккуратно сделать, но он просто понял, нет. Он чего-то испугался, что-то стало сложно, что-то изменилось. И он это все, ну, я думаю, что Бог нас не ведет вместе, тогда я был уверен, ведет, сейчас не ведет. И уже эмоциональная связь построена, человек может впадать в депрессию, ему очень тяжело. Господь силен спасать таких людей. Господь силен поднимать, это не проблема для Бога. Но надо ли нам заводить отношения туда? Надо ли нам искушать друг друга таким образом? Конечно, нет. Но ведь большое же удовольствие. Ведь так приятно, когда за тобой ухаживают. Ты себя чувствуешь самой, ну, значимой, самой особенной. Может быть, еще там к тебе родители не сильно к тебе хорошо, или одноклассники нехорошо относились. И тут он просто все тебе под ноги стелит. И он там добывает какие-то особенные подарки. Ты только обмолвилась о какой-то фразе, он тебе уже там, что-то там ты ходил, он уже денег накопил, тебе подарил, привез там откуда-то, я не знаю, из 39-го царства какого-то. И это ты просто в восторге, это эмоциональное удовольствие большое. Разве не нравится братьям, когда девушка какая-то обращает на них особенное внимание? Когда она даже особенно нуждается в них, когда ждет в них помощи, защиты. Да, это огромное эмоциональное удовольствие. И это большое для нас искушение вкладываться в эту сферу. Потому что говорить о Боге – это некий труд иногда. А просто эмоции – это то, что тебя ты можешь жить неделю этим. Ты можешь ждать этого момента. Ты как… Вот вообще, то есть ты как от земли отрываешься. Это большое-большое удовольствие. Поэтому христиане позволяют себе врываться туда. И потом они делают большую боль, большое такое, наносят раны друг друга. Бог никогда, чуть выше, эмоции могут много навредить детям Божьим. Позволяя себе целенаправленно и осознанно развивать эмоциональную сторону отношений, человек попадает в зону опьянения и нетрезвомыслия. Реально оценивать духовное единство и развитие отношений становится просто невозможным. Строится глубокая взаимосвязь, которая затем при расставании наносит глубокую рану и часто приводит к ожесточению и скептицизму. Эмоциональность создает иллюзию посвященности длиной на всю жизнь. Это очень важный момент. Мы не должны говорить словами, что я тебе посвящен на всю жизнь, если я еще не посвящен. Но мы можем говорить молчаливо такие вещи. Какими-то эмоциональными шагами мы можем создавать иллюзию для другого человека, что я ему уже посвящен. А я это и не имею в виду совсем. Я это делаю просто, чтобы мне было приятно. Бог никогда и нигде не учит тому, чтобы человек без брака имел по отношению к кому-то физическую или эмоциональную посвященность или преданность. Только в браке у нас есть такая преданность физическая и эмоциональная, посвященность, сплочение сердец, переплетение душ. До брака эти наши отношения другого совсем рода, они описаны как братско-сестринские отношения. Мы должны хранить как свои тела, так и души для того, с кем нас свяжет брачный завет. Мы не должны вносить в брак, может быть, девственность физическую и абсолютную бездевственность эмоциональную. Когда вдруг какая-то тема затрагивается, и мы готовы вспоминать свою первую, вторую, пятую любовь, когда нас это тревожит, когда мы не можем кого-то видеть, когда нас это все затрагивает, и у нас это все сердце трепещет от этого. Например, признаваясь в любви, мы строим очень глубокую эмоциональную взаимосвязь. И иллюзию преданности мы строим, преданности на всю жизнь, даже если мы этого не имеем в виду. Сердца многих христиан разбиваются именно от разрушения эмоциональной взаимосвязи, которую поспешно они начали строить, так как это было очень приятно. Не взращивайте эмоции преждевременно, то есть до того, когда вы уверенно идете к организации свадьбы. Третий момент. Физические отношения не должны практиковаться вне брака. Смотрите, на что мы смотрим. Мы говорим, как отношения строить. Мир говорит физическое соприкосновение, вообще физическое вот все. И потом говорит взрыв эмоций. И все. И вот это счастье. И потом в браке этот взрыв эмоций и физических отношений, ну типа продолжается. Библия совсем не так нас учит. Бог хочет единства. И это единство между сердец должно строиться. Поэтому это прежде всего мы должны строить, искать духовного единства. Второе, мы должны быть крайне аккуратны с эмоциями, и стратегически их можно развивать или так целенаправленно, когда мы уже уверенно идем в брак. И теперь мы коснемся физических отношений. Физические отношения не должны практиковаться вне брака. Любой элемент физических отношений делает человека менее способным или абсолютно неспособным объективно мыслить и искать волю Божью. Физическое единство – это прерогатива брака, это то, что принадлежит только браку. 1 Коринфянам 6 глава мы уже с вами читали. 1 Фессалоникийцам давайте посмотрим. 4 глава с 1 по 8 стих. Очень ясный, очень сильный отрывок. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Я хочу еще раз вернуться к теме. До какой границы можно дойти? Это не библейский вопрос. Библейский вопрос. Мы передали вам учение, как вам поступать и как вам угождать Богу. Не себе, не своим похотям, но угождать Богу. И вот в этом нужно более и более преуспевать. В это нужно вкладывать свои силы. Этим нужно измерять всю свою жизнь. А не тем, я ж вроде Бога не предаю, но можно вот я еще это сделаю? Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Поэтому преуспевайте в этом. И вот дальше он говорит, ибо воля Божия, я еще раз скажу, ибо воля Божья есть освящение ваше. Вот воля Божья для нас, она открыта, чтобы вы воздерживались от блуда, порнея. Вот воля Божья для нас. Честно говоря, когда я это читаю, я предполагаю, что у кого-то в голове может конфликт быть. То есть вот все, что вы услышали, вам может быть непонятно, как же с этим всем жить? Ведь жизнь же, она вроде бы вот так вот устроена. А это вроде бы, если это все выполнить, то, это типа в монастырь уйти или закрыться в кладовке. И как-то оно должно само все произойти. И это во многом потому, что мы привыкли к такому стилю жизни, к такому понятию построения взаимоотношений, которое не построено на Библии. Более того, мы возлагаем свою надежду на то, что Бог запрещает. То есть, например, я приведу вам один пример, просто чтобы немножко вас шокировать в другую сторону. Миссионер из Англии, по-моему, в 18 веке, уехал в Индию на миссию и через некоторое время пишет письмо. Ну, вы знаете, да, из Англии до Индии в то время, это, я не знаю, полгода, может быть, добираться, может быть, 3 месяца. Это очень долго. То есть вернуться, и это очень дорого. Вернуться для него из Индии в Англию, это очень трудно. Он пишет братьям в церковь письмо. Он пишет, случилась прискорбная весть. ну, событие. Моя жена умерла. Я на миссии не могу быть без жены. Прошу вас, молитесь, выберите мне жену, и пусть она едет ко мне. То как такое может вообще быть? Что это такое? Это же должно быть по любви. Нас же должно вместе шандарахнуть, и мы вместе должны влететь в брак? Нет. Смотрите, подумайте еще вот над чем. Когда мы читаем вот эти послания, нам нужно осознавать, когда они были написаны. Это первый век. И Ветхий Завет еще до первого века был. И когда здесь говорится о браке, о каком браке говорится? Как тогда люди вступали в брак? Родился у меня сын, у тех родителей дочка. Мы так посмотрели, вроде они такие милые, и мы как-то семьями подходим. И мы посвящаем себя тому, что это уже жених и невеста. Они вырастут, и они женятся. Дети вырастают, и они узнают, вот там живет моя жена будущая. И это не я решил. Ну, нашему бы сегодня поколению такое сказать, ну, человек скажет, волосы будут на голове рвать, говорит, это несчастье, это контроль, это все неправильно. Счастье невозможно. А Бог обращается к этим, к этой семье, которая так была создана. И Он говорит, любите друг друга, подчиняйтесь друг другу. В Боге есть благодать благословить ваш брак. Поэтому сегодня, когда люди приходят и говорят, ну, я уже не могу быть в браке, у меня любовь закончилась. Я уже не я, и уже не люблю. Любовь никогда не перестает. Божья любовь способна наполнить тебя силами любить и быть счастливым, не сцепив зубы, ну просто так надо, разводиться нельзя. Быть счастливым в браке. Божьей благодати достаточно, и Божьего слова достаточно, чтобы воскресить, если так можно сказать, то, что умерло, или то, чего не было, родить там в браке. У нас всегда есть надежда на Бога и основание библейское, что Бог может излить благословение в нашу семью. Наше благословение, наша надежда на хороший брак не в том, что мы с ней классно на лодке поплавали, и я такие чувства испытал. И у нас еще вот такая интрижка там развилась. И поэтому мы будем счастливы. Это глупость. Счастье в браке строится на Боге, на Его благодати, на Его силе. Поэтому мы читаем такие вещи, думаем, так подожди, а как же это ж... Ну так как, это ж как бы ты так не влетишь в брак на крыльях любви. Сила брака не в том, на каком эмоциональном порыве мы туда влетим. Я знаю, буквально недавно в нашей стране многие-многие в церквях, может быть, здесь, в этой церкви кто-то так женился, я не знаю точно. Но я слышал, когда брат молился, ему какая-то жена, не жена, а девушка понравилась, сестра. Он молился, он приобрел какую-то уверенность, что этот хороший человек, узнал ее, ну, в служении, все. Подошел к ней и сказал, я не верю ни в какие свидания до брака или в какие-то отношения, я предлагаю тебе выйти за меня замуж. И она первый раз об этом услышала от него. И она такая, хорошо, я буду молиться. Она молилась, думала, может быть, как-то узнавала его еще. Через какое-то время она дала ему ответ. Как, подожди, как вот так вот. И они счастливо живут, у них трое детей, я их лично знаю. Благословенная очень семья, преданная Богу. Но для нас это кажется, такого быть не может. Почему? Потому что мы Библией научены, как должно быть. Потому что мы Библией научены, откуда благословение в браке. Нет. Потому что мы научены мирским примером. Потому что мы видим вокруг и сплошь рядом все фильмы, все это промывает нам мозги. И мы думаем, что вот только так оно должно быть. Я могу опереться только на свою эмоциональность, или на свою увлеченность, или на свою заинтересованность в этом человеке. От этого счастья, от меня, от моей опоры во мне, от моей личной вот заинтересованности. И это неправда. Есть люди, которые так были заинтересованы, им крышу срывало. И с такой же увлеченностью они потом лупили друг друга в браке. Ну, пусть не физически, но словами или пренебрежением. На протяжении годов, многих лет. Надежда для брака и благословение в браке – это когда люди способны трудиться и любить друг друга этим трудом. В этом сила. Я вам скажу честно, я не испытываю такого… У меня есть глубокая привязанность к моей жене, глубокая преданность. И я очень счастливый человек в браке. Но очень часто мои эмоции совсем этому не содействуют. Очень часто мне просто хочется сесть, чтобы меня никто не трогал. Я вот очень устал. Вот я сейчас приеду после этой конференции, мертвый домой. Я просто зайду домой, а если вдруг моей жене было трудно почему-то без меня, пока ей хорошо, я рад. И мои дети, я понимаю, что у меня нет таких суперэмоций. Вот, давайте, часика три, сейчас тут побегаем, где? У меня такого не будет. Но я знаю, они это ждут от меня. Я приеду, я отдам последние силы или бессилие, Господь наполнит силой, и я послужу, чтобы мои дети видели папу не такого. Я не хочу быть никогда пастором, раз мой папа такой. Он все время дома убитый приходит. Я не хочу, чтобы мои дети были такие. Я хочу, чтобы они видели, что я радуюсь от служения, я радуюсь в Господе. И поэтому я верю, скимны бедствуют, молодые львы терпят голод, надеющиеся на Господа не терпят нужды ни в каком благе. Есть Божья благодать, которая дается. От этого сила, а не потому, что эмоции меня сейчас зашкаливают. У меня одна сейчас эмоция, там, все мне и там какие-то просто комфорт для меня. Я прочитал какую-то фразу и увлекся. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, от всякого элемента. Я прокомментировал, что если конфликт возникает, то это потому, что мы еще не совсем пропитаны библейским учением. И нам не нужно надеяться на этот способ, на этот вход, нам нужно надеяться на Божье Слово, на Божью благодать, которая снисходит. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел, научился этому, стал достаточно зрелым и способным, что делать? Соблюдать или хранить свой сосуд в святости и чести, свое тело в святости и чести. Вот что есть воля Божья, освящение наше. А не в страсти похотения я жил, а не в том, что у меня похоть страстная меня влечет. Но это же любовь, это свято. Очень часто это не так. Очень часто это эгоизм. Очень часто это такая любовь, которая быстро замыкается на мне, я просто жду удовольствия от этого. Я это делаю просто потому, что мне приятно. Чтобы мы жили не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Они такой любовью любят легко. Они такой любовью живут легко. Мы освящаемся и живем по-другому. Наш святой способ жизни, поиска спутника жизни отличается от этого. Не страсти и похотения нас ведут, как язычников, которые Бога не знают. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Вот где о флирте написано. Это про флирта написано. Корыстолюбиво. Когда я ради своей выгоды начинаю противозаконно с ним поступать. Начинаю клинья где-то подбивать, где-то намекать, где-то вот подводить, где-то там загонять или еще как-то делать. Здесь говорится, что мы в простоте были готовы принять ответ, может быть, неприятный нам. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Богу не угодна такая языческая, страстно-похотливая система жизни. Богу угодно, когда мы Ему доверяем. Когда мы верим Ему. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, к абсолютной высокой библейской святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Вы можете ниже больше прочитать о рассуждении еще на эту тему. Это очень хорошие мысли здесь. Очень хорошие. Я, если кто не приобрел всего лишь 10 гривен, я вам очень рекомендую, приобретите, почитайте это. Говорится о том, как больше и больше, какие эффект производят там поцелуи или еще что-то, какие есть разные поцелуи. Там одно дело мама целует своего сына, другое дело девушка. Здесь говорится о том, что пример просто человека, который начал эмоционально строить отношения через, и потом, чем это все закончилось, какое он разочарование испытал. Говорится о двусмысленности, которую мы можем использовать в наших отношениях, не простоты, а такого вот именно. Один момент вам прочитаю. Если вы видите, вот там 10 причин, почему вам не надо подождать с физическими отношениями до брака. Почему вам надо, точнее, подождать. Вот незадолго перед этим там есть такой абзац. Очень часто стремление к сексуальности является... Стремлением к сексуальности являются эмоциональные потребности. Это очень важно осознавать. Которые не имеют к сексу, эти эмоциональные потребности, никакого отношения. Эти эмоциональные потребности включают в себя, например, желание ощутить чью-то нежность, избавиться от одиночества, получить признание, подтвердить свою мужественность или женственность, выразить гнев даже иногда или избежать скуки. Интимные отношения или любое физическое прикосновение – это не метод для этого всего. Это не дает ответа на эти нужды. Когда юноши и девушки пытаются таким образом удовлетворить свои нужды, возникают новые проблемы. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. В этом библейском слове, ну, очень ясно об этом говорится. Юность – это не только время поиска любимого человека, но и время, когда необходимо научиться быть ему верным. Холостая жизнь – это не просто вопрос найти спутника жизни. Холостой период времени жизни – это время научиться быть преданным Богу и научиться быть способным быть верным другому человеку. Здесь есть 10 причин, почему надо подождать с физическими отношениями до брака. Можете на это еще тоже посмотреть. Еще есть одна статья Чела Олсена «7 обманов о любви». Очень кратко. Ложь первая. Секс создает атмосферу доверия или какие-то прикосновения. Или еще одна ложь. Рано начатые сексуальные отношения играют положительную роль. Они дают возможность для более близкого знакомства и имеют хорошее воздействие на последующую брачную жизнь. Ложь. Ложь третья. Случайный секс приносит развлечение и дает свободу. Это то, что пропагандируется в этом мире. Это ложь. Это не дает истинного развлечения или удовольствия для сердца. Это не дает свободы. Ложь номер четыре. Если ты свободно не выражаешь свою сексуальность, ты или больной, или забитый. Это ложь. Нам нужно идти в этот мир и говорить: люди, вы больные все. Вы больные, потому что вы не можете найти в себе, сами по себе какое-то удовлетворение, и вам нужно использовать друг друга для того, чтобы чувствовать себя кем-то. Ложь номер пять. В конце концов, мы живем в 20-м столетии, а мы с вами уже в 21-м живем. Господь, конечно, это поймет. Мы современные люди. Ложь номер шесть. Почему я должен ждать, если уже сейчас мне предоставляется возможность? Ложь семь. Если ты потерял свою девственность, тогда уже совсем поздно что-то исправить. И это неправда. Я хочу на этом сейчас остановиться. Если у вас уже был такой опыт, который вы поняли сегодня, он греховный, будете ли вы терпеть последствия или нет? Во-первых, я хочу сказать такой момент. Величественный Господь принимает всех наших грешных людей. Своей благодатью Он трансформирует нашу жизнь и благословляет нас. У нас есть всегда надежда на Бога. У нас есть всегда утешение в Боге. Второй момент. Мы можем продолжать испытывать последствия от этого. Я сказал вам, что я до сих пор больше, чем около 20 лет, я помню те два фильма, которые я смотрел. И периодически мне приходится бороться с этими образами. Люди, я разговаривал недавно с одним мужем, который в браке уже больше 5 лет. И он вел очень беспорядочную жизнь до этого. И он говорит мне: Коля, ты не поверишь, я до сих пор борюсь с этим всем, с этими всеми воспоминаниями, с сравнением своей жены с какими-то там другими девушками. Я до сих пор испытываю все эти образы, и мне нелегко. Когда верующие люди падают в грехе, когда они верили во Христа, они понимали, они в нечистоту впадали. Чувство вины может преследовать их много лет. Господь хочет, чтобы мы были свободны от этого, но Он иногда не освобождает от осознания этого греха и от горести об этом грехе. От печали от этого греха. И это хорошо, это напоминание не должно забыться. Мы должны бояться себя. Мы должны бояться греха. Поэтому, можно так сказать, Господь дает вторую девственность. Господь очищает и обновляет нас. Мы можем посвящать себя Ему, посвящать себе преданности Господу, чистоте и святости. И строить отношения совсем по-другому, и Бог будет благословлять нас. Но Он может продолжать смирять нас последствиями. Конечно же, существуют более тяжелые последствия, чем я сказал. Это могут быть физические болезни, это может быть просто разрушенный фундамент отношений, это может быть, например, недоверие жены по отношению к мужу, когда она понимает, что он ввел ее во все эти последствия как лидер до брака. И теперь она смотрит на него, и ей очень трудно, она борется с искушением постоянным не уважать его, не принимать как хорошего лидера. И ему приходится отвоевывать то, что он разрушил у нее в сердце. И так далее, и так далее. Есть другие еще последствия. Поэтому Господь величественный, мы должны уповать на Него, и мы не должны думать, что наша жизнь закончилась, если мы это все сделали. Нам нужно каяться, обновлять свое посвящение, обновлять свою девственность и идти за Богом чисто. Причем эта девственность не просто физическая, но и эмоциональная. И мы уповаем и переносим даже какие-то последствия. Таким образом, мы закончили шестую колонну, и мы увидели, как Бог хочет, чтобы мы строили отношения. С чего начинать? Начинать с понимания единства духовного, быть аккуратными с эмоциями, придерживать их, хранить себя от них, не развивать их стратегически. Только когда мы уверены, можем идти в брак. Я бы сказал, это после помолвки, после благословения пастора такого предварительного. До брака мы можем целенаправленно, как жених и невеста, это делать. И потом в браке мы можем иметь всю полноту физических отношений. До этого мы не можем.